Лучше всего было бы атаковать первыми. С полусотней конных разведчиков одичалых можно порубить прямо на дороге. Но у них нет 50 разведчиков, а лошадей и половины не наберется. Гарнизон так и не вернулся. Кто знает, где он, и добрались ли до него хотя бы посланные Ноэ верховые. Гарнизон — это они. Какие ни на есть. Те, кого Боуэн Марш оставил в замке, это старики, калеки и зеленые юнцы, как верно сказал Ноэ. Одни из них теперь вкатывают бочки на лестницу, другие заняли места на баррикаде. Крепкий старикан Кэкс, медлительный, как всегда, пустой сапог, бодро ковыляющий на своей деревяшке, полусумасшедший пустышка, воображающий себя Флорианом дураком, Дарниц Дилли, рыжий Аллен из розового леса, молодой Хенли, которому порядком за 50, старый Хенли, которому далеко за 70, волосатый Хел, Пегги Пат из девичьего пруда. Одни видят Джона на королевской башне, машут ему, другие отворачиваются. Его все еще считают предателем. Нелегко пить из этой чаши, но Джон не может их упрекать. Он бастард, а бастарды, как всем известно, переменчивы и ненадежны по натуре, ибо родились от похоти и обмана. И он нажил себе в Черном замке не меньше врагов, чем друзей. Взять хоть Раста. Джон однажды пригрозил напустить на него призрака, если тот не перестанет мучить Сэмвела Тарли. И Раст этого не забыл. Теперь он сгребает под лестницу сухие листья, но при каждом удобном случае бросает на Джона злобные взгляды.
«Нет!» — заорал Донал Ной на трех кротогородцев внизу. «Смолу к вороту! Масло на лестницу! Арбалетные стрелы на четвертую, пятую и шестую площадки! Копья на первую и вторую! Сало под лестницу! Да, вот сюда, за доски! Бочонки с мясом для заграждения! Ну вы, мужичье вшивое, шевелитесь!»
Голос у него как у лорда. Отец всегда говорил, что для военачальника легкие не менее важны, чем правая рука. Каким бы храбрым или талантливым ни был полководец, от этого не будет толку, если его команда никто не услышит, — говорил сыновьям лорд Эддард. Поэтому Роб с Джоном забирались на башни Винтерфелла и орали друг на дружку через двор. Но Донал Ноэ запросто перекрыл бы их обоих. Кротогородцы испытывают перед ним настоящий ужас. Оно и понятно, ведь он грозится им головы оторвать. Три четверти жителей городка вняли предупреждению Джона и пришли искать защиты в Черном замке. Ноэ объявил им, что все мужчины, способные держать копье и махать топором, будут оборонять баррикаду. А нет, так пусть катятся во свояси и договариваются с Теннами сами. Он опустошил арсенал, чтобы вооружить их хорошей сталью. Большими, обоюдоострыми топорами, острыми кинжалами, длинными мечами, булавами и палицами. Некоторые из них, когда и ходили в кожаные кафтаны с заклепками и кольчуги, снабдили поножами и латными воротниками, чтобы сохранить голову на плечах, стали похожи на настоящих солдат, особенно если прищуриться, и свет не слишком яркий. Женщин и детей Ноэ тоже запряг в работу. Те, кто еще не дорос до боя, будут носить воду и поддерживать костры. Повитуха поможет мистеру Иемону и Клидосу с ранеными, а трехпалому Хобу нагнали столько помощников, чтобы крутить вертела, мешать в котлах и резать лук, что ему их девать некуда. Две девицы из борделя даже предложили себя в качестве воинов и доказали, что умеют обращаться с арбалетом, чем заслужили себе место на лестнице в 40 футах над землей. «Холодно», — Атлас спрятал руки под мышки внутри плаща. Щеки у него пылали румянцем. Джон заставил себя улыбнуться. «В клыках мороза, вот где холодно. А у нас просто свежий осенний денек. Надеюсь тогда, что в жизни не увижу ваших клыков мороза. В Староместе я знал одну девушку. Она любила пить вино со льдом. Только там льду и место. В вине, то есть». Атлас хмуро посмотрел на юг. «Как вы думаете, милорд, соломенные солдаты их напугают?» «Будем надеяться». Джон полагал, что это возможно, но, скорее всего, одичалые задержались в кротовом городке только чтобы пограбить. А может быть, Стир ждет наступления ночи, чтобы напасть под покровом тьмы. День перевалил за середину, но тенны так и не появились на Королевском тракте. Зато на башенной лестнице послышались шаги, и из люка вылез Оуэн Олух, красный и запыхавшийся. Под мышками он нес корзинку со сдобными булочками и круг сыра, в руке болтался мешочек с изюмом. «Хоп велел покормить вас, чтобы не оголодали тут, наверху».
«Покормить напоследок, быть может». «Передай ему от нас спасибо, Оуэн».
Дик Фоллард был глух, как пень, но обоняние у него работало. Порывшись в корзине, он выудил булочку, теплую только из печки. Нашелся там и горшочек с маслом, которое Дик намазал на булку кинжалом.
«С изюмом!» — радостно объявил он. «И с орехами!»
Говорил он косноязычно, но довольно понятно для тех, кто привык к его речи.
«Можешь и мою взять», — сказал Атлас. «Я не голоден».
«Поешь», — сказал парню Джон. «Неизвестно, когда нам еще представится такой случай». Сам он съел две булочки, испеченные с кедровыми орехами, изюмом и сушеными яблоками.
«Так придут одичалые сегодня или нет, лорд Сноу?» — спросил Оуэн.
«Скоро сам узнаешь. Если рога затрубят, значит, идут».
«Ага, коли одичалые два раза должны протрубить».
Оуэн, высокий, добродушный, с льняными волосами, не знает устали в работе. Он, на удивление, хороший плотник и умеет налаживать катапульты, но сам охотно рассказывает всем, что в детстве мать уронила его головой на пол, и от этого половина мозгов из ушей вытекла.
«Ты помнишь, что надо делать?» — спросил его Джон. «Идти на лестницу». «Так Доналл сказал. Я должен стать на третьей площадке и стрелять из арбалета в одичалых, если они полезут через завал. На третьей площадке. Раз, два, три.
Если одичалые нападут, король придет к нам на подмогу. Правда? Он могучий воин, король Роберт. Он непременно придет. Мистер Эймон послал к нему птицу».
Какой прок говорить ему, что Роберт Баратион умер? Он сразу забудет об этом. Как и прежде забывал.
«Верно, послал», — подтвердил Джон. И Оуэн это, похоже, порадовало. Мистер Иемон разослал много птиц. И не одному королю, а четырем. «Одичалые у ворот», — говорилось в письме. «Государство в опасности. Шлите всю помощь, какую только можете, в Черный замок». Мистер отправил воронов и в цитадель, и к полусотне знатных лордов в их замках. Лучшая их защита — это север, и туда Иемон послал двух птиц — Камбером и Болтоном, в замок Сервин и Торханов Удел, в Кархолд и Темнолесье, на Медвежий остров, в Старый замок, Вдовий дозор, Белую гавань, Барроутоун, родники, в горные поселения Лидлей, Барли, Нори, Харклеев и Вуллов. «Одичалые у ворот, север в опасности, приходите со всей своей силой». Но если у воронов есть крылья, то у королей и лордов их нет. Если помощь и придет, то не сегодня. Когда перевалило за полдень, дым от кротового городка рассеялся, и южный небосклон снова стал ясным. Хорошо, что туч нет. Дождь или снег гибельны для защитников замка. Мейстер и Емон с Клидосом поднялись в клете на стену, где нашли убежище многие женщины кротового городка. Люди в черных плащах рассказывали по крышам, перекликаясь через дворы. Септон Саладор собрал защитников баррикады на молитву и возвал к воину о неспослании им силы. Глухой Дик Фуллард свернулся под плащом и уснул. Атлас прошел по кругу не меньше сотни лиг. Стена проливала слезы, и солнце ползло по безоблачному небу. Ближе к вечеру Оуэн притащил на башню ковригу черного хлеба и ведро с густой похлебкой из баранины, эля и лука. Ради нее даже Дик проснулся. Они съели все без остатка и подчистили хлебом стенки и дно ведра. К этому времени солнце опустилось совсем низко, и густые черные тени пролегли через замок. «Зажги костер», — сказал Джон Атласу, — «и налей масло в котелок». Сам он спустился вниз, чтобы запереть дверь, а заодно и размять ногу.